Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Здравствуйте, дорогие друзья! Шалом всем вам! Я очень надеюсь, что сейчас вы все пребываете в добром здравии. Мы хотим, чтобы эта передача была особенной. Надеюсь, что она такой получится. За микрофоном режиссер Татьяна Ваганова. И сегодня мы будем говорить о дате, которая прошла 27 января. Это День памяти жертв Холокоста. Обычно мы нашу передачу начинаем с того, что приглашаем вас заглянуть, погрузиться в яркий, удивительный, разнообразный, как мы говорим, и таким он и является, еврейский мир, для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством, понять христианские корни и, самое главное, узнать, как нам дальше двигаться в иудейско-христианском диалоге, потому что есть вопросы, которые необходимо поднимать, необходимо о них говорить, и надо их разрешать для того, чтобы мы пребывали в единстве и пребывали в мире. И вот сегодня мне очень приятно, что вот именно на эту тему будет с нами общаться педагог евроазиатской семинарии, педагог по еврейской истории, культуре и традиции Ольга Орешкина. Ольга, шалом.
Да, шалом, Таня, шалом, дорогие радиослушатели. Очень рада нашей с вами встрече и этому важному, серьезному разговору о Дне, Международном дне памяти жертв Холокоста.
Я думаю, что у вас есть свои какие-то вопросы, свои впечатления, потому что наверняка многие из вас были в культурных событиях, которые происходили, конечно, и в Москве. Вы можете поделиться, рассказать, что вас особенно впечатлило, как-то затронуло, вызвало какие-то особые ассоциации. И вообще, пожалуйста, расскажите, близко вам это? Поделитесь, как вы думаете, насколько это важно сегодня для нашего общества вспоминать о том, что происходило с евреями в совсем, ну, относительно недавние времена, всего лишь 70, более 70 лет назад? Друзья, сразу хочу вам дать нашу коммуникацию. Во-первых, телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также, пожалуйста, не забывайте, что у нас есть мобильное приложение WhatsApp и Viber, плюс 7 977 850 0996. Вот такой номер, я его периодически буду повторять. И, конечно же, есть возможность присылать сообщения непосредственно на наш адрес, мы будем все это зачитывать. Пожалуйста, давайте общаться в течение этого времени, которое у нас есть. Итак, буквально на несколько секунд мы уйдем на перебивку. Еще раз вы вспомните наши координаты, и мы вернемся в нашу студию. Еще раз говорю о том, что сегодня мы вспоминаем День жертв памяти Холокоста.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Мы действительно вам рады, друзья. Итак, сегодня с вами Татьяна Ваганова, Ольга Орешкина. И, наверное, мы начнем с самого понятия Холокоста. Да? Что такое Холокост?
Да, но я еще раз хочу напомнить, что поминование жертв Холокоста ежегодно проводится во всем мире, подчеркиваю, 27 января. Именно в этот день, в 1945 году, Красная Армия вошла в город Аушвиц, Польша, и освободила концлагерь Освенцим. Надо сказать, что в местные концлагеря на территории Польши прибывало каждый день по 8 эшелонов с мирными жителями. Примерно 10% где-то отбирались на работу молодых и работоспособных, остальные же мирные жители, старики, дети, сжигали и просто убивали в одном из 5 крематориев. И производительность этих крематориев составляла сотни тысяч тел в месяц. Можно представить масштабы. И мы знаем, что 6 миллионов евреев были сожжены и замучены в концлагерях и другими зверскими способами. Теперь, наверное, я скажу о том вообще, что такое Холокост. Именно приведу вам термин. Uh-huh. Он очень лаконичный и, я думаю, понятен даже детям. Под термином «Холокост» понимается политика и практика нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению еврейского населения в 1933-45 годах. Вот это термин «Холокост». И из самого термина явствует «Холокост», переводится как «огнепалимая жертва», угу, с греческого языка. И здесь можно, конечно, видеть духовный контекст этого страшного явления. То, что эти 6 миллионов евреев были принесены в огнепалимую жертву. Есть и такая трактовка этого термина. Не все с этим согласны, есть другие трактовки, но вот это одна из них. И вы знаете, в этом году на мемориальном вечере памяти жертв Холокоста, который прошел 26 января в театре «Новая опера», это сад «Эрмитаж», президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер сказал замечательные слова, которые очень тронули мое сердце, и, думаю, не только мое, но и отражают вот суть этого термина. Итак, Юрий Каннер сказал, что «сегодня я испытываю особенное чувство, я испытываю то, что пепел 6 миллионов погибших евреев в огне Холокоста стучатся не только в мое сердце, но и в сердцах миллионов россиян, потому что этот день поддерживало правительство. Этот день прошел на федеральном уровне в этом году. Многие регионы Российской Федерации подключились к празднованию этого дня. Ну, об этом, может быть, поподробнее я расскажу.
Немножко попозже поговорим. Это действительно важно, когда подобные события отмечаются на государственном уровне, проходит много мероприятий. Но действительно самое главное – это все-таки понимание людей о том, что Холокост – это страшное явление, как мы уже сказали, из духовной составляющей, и необходимо об этом помнить, необходимо об этом говорить для того, чтобы такого больше не произошло. А вот как раз понимание этих событий, и я думаю, что вот именно этого не хватает, так как по отзывам, вот я почитала тоже в форумах, как люди делятся своими ощущениями, чувствованиями и даже знаниями, я понимаю, что здесь очень большие пробелы и исторические, и нравственные, потому что действительно, вот сказали, что далеко не все согласны вот с этой трактовкой, что Холокост – это всесожжение, потому что здесь вот дух антисемитизма, который, к сожалению, продолжает присутствовать, он толкает людей на какие-то, даже не побоюсь этого слова, безумные высказывания, позиции, которые они транслируют и считают их правильными, вот судя по подаче. И мы неоднократно обращались к этой теме, сложной теме, я имею в виду антисемитизм, в наших передачах, и смотрели на историческую составляющую этого явления. Вот как антисемитизм развивался в разные времена. И Поэтому, если мы говорим о Холокосте, то можно сказать, что он, конечно, в этот период именно вот у фашистской и нацистской Германии принял колоссальные масштабы, но он есть, был и до этого. И мы вспоминали и Средневековье, и гетто, которые образовывались, и, к сожалению...
В Италии первые гетто.
Да, да, к сожалению, в этом участвовала католическая церковь активно, и слава богу, что они уже принесли за это покаяние, и не только за это. И эти звезды, которые нашивались на одежду людей, и сжигание, и невозможность собираться в синагогах, потому что уже их рушили и громили, и в этом участвовала и протестантская церковь, в том числе активно. Все это было. Это очень болезненный след. И мы даже говорили, что в принципе Гитлер все это действительно довел до больших масштабов, развил, вернее, вот эти большие масштабы, но ему было у кого брать.
Да, но тут
вот
есть,
эту идею, потому что она была, и была она по-разному реализована, так что она, к сожалению, была не нова.
Да, и говоря о нацистской Германии, нужно сказать, что юдофобия, она существовала на протяжении всей человеческой истории. Мы сейчас не будем углубляться в библейские времена, угу. Да, со времен Моисея и Аман, праздник Пурим скоро, мы, может быть, вспомним об этом. Но особенность в том, что именно в нацистской Германии на смену юдофобии пришел антисемитизм, который перерос в государственную политику. Впервые термин «холокост», антисемитизм был введен в 70-х годах XIX века журналистом Вильгельмом Маром. И вот таким образом антисемитизм становится политикой нацистской Германии. Как это все происходило? Происходило то, что в умах немцев равноправие евреев стало трактоваться как угроза другим народам. И тут стали рождаться всякие мифы, потому что евреи, они достигли определенного высокого положения в высококультурной Германии, они занимали высокие посты, они владели банками, преподавали в университетах и так далее. И это не сразу все случилось, а именно в период с 1933-го, когда Гитлер пришел к власти, и это постепенно становилось государственной политикой. Сначала Нюрнбергские законы, и вот с этого начинается действительно, что это антисемитизм против евреев стал государственной политикой. И дальше это, мы видим, воплотилось все в создание контракционных лагерей и так называемое, как на Ванзее конференции было озаглавлено, окончательное решение еврейского вопроса. То есть эта угроза стояла не только для миллионов евреев Европы. По сути, это была угроза для евреев всего мира. Слава Богу, что Гитлер не пошел дальше и был остановлен нашей Красной Армией.
Именно слава Богу, да.
С союзниками. Вот. А так угроза, она была евреям всего мира. И целью Гитлера, мы знаем, кто стоит за этим, это дьявол, который ненавидит избранный народ. Вот такая история.
И, конечно, мы... вспоминаем, и мы говорим о том, что в эту страшную войну был втянут практически весь мир, и огромные понесли потери, и, конечно, особенно, если мы говорим о России, это и Европа, это ужас, который прокатился практически по всему миру. Да, у нас были союзники, если говорить там о Соединенных Штатах Америки, и они тоже помогали. Ну, сейчас не будем в это вдаваться, потому что у нас немного другая тема. И я бы сказала так, что, естественно, вся политика Гитлера, его философия и духовная в то же время составляющая, потому что она, безусловно, была, тоже мы сейчас не будем в это особо сильно внедряться. Кому интересно, то, пожалуйста, послушайте наши передачи именно об антисемитизме. Мы там подробно об этом говорили с Энной Фризман и с другими нашими спикерами. Сегодня все-таки все-таки о Холокосте, потому что это именно день памяти этого события, этих событий. И хотелось, вот, может быть, еще затронуть сейчас вот современный контекст, потому что мы уже сказали, об этом помнят, проходят события на государственных уровнях, и тем не менее все равно вот недостаточно информации для того, чтобы была ясность в позиции общества не только в России, но и в мире, потому что мы видим сейчас то, что происходит. То, что происходит в Латвии, то, что происходит в Эстонии, на Украине, да. Мы видим то, что сейчас эти события, страшные события, они пересматриваются, история переписывается, подтасовывается, преподносится это в таком ключе, когда люди, оторваны от этого, если мы говорим о более молодом поколении, не пережившие этих событий, и даже, скажем, не имеющие уже какой-то связи с поколениями, потому что у многих, например, бабушки, дедушки ушли, их уже нету, и некому рассказать об этом. И сейчас настолько преподносится это в таком своеобразном ключе, что для многих опять эта позиция, страшная позиция, но перевернутая, кажется привлекательной. Кажется, возможные к реализации, вот что страшно.
Да, и более того, появилось такое новое явление, как отрицание Холокоста и отрицатели Холокоста. Но хочу сказать, что в ноябре состоялось необыкновенно важное событие для противодействия антисемитизма и всем этим проявлениям, отрицателям и так далее. В Москве состоялась конференция международная «Защитим будущее» именно по противодействию антисемитизму. Ну, сейчас нет времени и возможности перечислять всех, но приняли участие общественные, политические деятели, деятели культуры, интернет-пространства, религиозные деятели. Свыше 15 стран приняли участие в этой конференции. И я сейчас хочу вот зачитать цитату, опять-таки, Юрия Каннера, председателя Российского еврейского конгресса, который обозначил: «Отношение к евреям, уровень антисемитизма, самой древней и устойчивой ксенофобии, важный показатель здоровья всего общества. Мы воспринимаем результаты исследования в России, проведенные по заказу Российского еврейского конгресса, не как окончательный вывод, а как начальный обширный материал для анализа, размышлений и выработки решений. Мы надеемся совместными усилиями понять происходящее, предвидеть предстоящее и определить закономерности, влияющие на процессы. Противодействие антисемитизму – не еврейский вопрос, и даже не общероссийский, а общечеловеческий». И вот здесь Юрий Каннер упомянул исследование. Угу. И действительно, вот к этой конференции в течение 2015-2016 года было произведено исследование по уровню антисемитизма, и результаты, конечно, поразили всех. То, что сейчас в России самый низкий уровень антисемитизма. Ну, показатели мы перечислять не будем, но это факт, установленный факт. И не только российским статистическим агентством, но и международными тоже агентствами. Ну, объясняется это тем, что исчез антисемитизм на государственном уровне. То есть наше государство, президент, правительство, московское правительство, они принимают активное участие в международных днях памяти жертв Холокоста. И Дмитрий Анатольевич Медведев присылал свои послания на мемориальном вечере памяти, зачитывалось оно. Сергей Собянин и так далее. Многие политические общественные деятельности.
Ольга, вот я хочу, конечно, тоже сказать, что это важно. Это, безусловно, определенный вектор, который транслирует государство. Но, опять же, несмотря на позицию нашего правительства, несмотря на то, что проводятся мероприятия, ведь очень важно, чтобы менялось сознание людей и менялись их сердца, а это не поменяешь правительственной телеграммой. Поэтому, естественно, вот когда рассказываются на этих мероприятиях истории о том, как люди прошли этот страшный период, как поломали судьбы многих людей, не только евреев, евреев в большинстве своем, как вообще, как на какие травмы наносила именно позиция вот советской власти в отношении евреев. Вот когда люди пишут романы, например, там тот же самый Аксенов там с «Московской сагой», там, да, или когда снимаются фильмы, или когда проводятся фотовыставки, когда человек сталкивается с реалиями жизни, это его затрагивает, потому что он понимает, что да, это сейчас не только о ком-то, это и о нем. Потому что это общечеловеческое. И вот это страдание, оно передается на сердечном уровне, и человек начинает задумываться о том, а правильно ли это? Нет, это неправильно. И внутри тогда поднимается все против этого явления.
Да-да-да. И в подтверждение твоих слов, Таня, я хочу опять-таки перевести из послания Дмитрия Медведева замечательные его слова, угу, которые показывают, что это не просто какие-то мероприятия, а это сама жизнь. И он написал в своем послании, что Российский еврейский конгресс не ограничивается только созданием музейных экспозиций, uh-huh, но делает очень много для узников, бывших узников концлагерей, помогает семьям и уже детям, рассказывает различные истории жизненные. И об этом мы еще поговорим чуть позже, говоря о мемориальном вечере самом. А я сейчас хочу вернуться к конференции «Защитим будущее» и сказать, что в ходе конференции была принята декларация, угу, декларация, которая обозначила пути, наметила пути, и в том числе образовательные обязательно программы, чтобы очень многое делается для того, чтобы эта
просвещать,
тема, чтобы эта тема, да,
чтобы люди преподавалась погружались в
нее. Школах, угу, преподавалась в школах. Очень много делает для этого центр «Холокост». Они проводят семинары, вебинары для школьников, учителей, преподавателей. И это все идет как бы по нарастающей, все серьезнее и глобальнее. Говоря вот о центре «Холокост», можно сказать, что Илья Александрович Альтман, он сопредседатель центра «Холокост», и Алла Ефремовна Гербер, председатель и сопредседатель, они как бы взаимозаменяемые, uh-huh, фигуры, очень значимые. Кстати говоря, Алле Ефремовне Гербер в этом году исполнилось 85 лет. Это удивительная еврейская женщина.
Поздравляем с юбилеем.
Да, uh-huh, и мы его отвечали 19 января в Доме литераторов. Был чудесный вечер, много друзей Аллы Ефремовны, и здоровье ей, и, как говорят евреи, мазель тов, счастья и жить до 120.
Вот. Друзья, мы сделаем сейчас небольшую перебивочку, да, вспомним наши координаты. Мне очень хотелось, чтобы вы поделились своими впечатлениями, ощущениями, да, о том событии, которое прошло у нас совсем недавно, 27 января. Мы говорим о дне жертв памяти Холокоста. И я очень надеюсь, что вас это тоже каким-то образом касается. Вот каким образом касается, поделитесь, пожалуйста. Насколько это для вас важно? Может быть, что-то новое вы для себя открыли именно в этом году? Надеюсь, что сейчас мы кого-то услышим и, может быть, прочитаем какое-то сообщение. Хотелось бы от вас обратной связи. Итак, буквально на несколько секунд мы уходим сейчас на перебивку, а потом снова возвращаемся. Не покидайте нас.
Какие сейчас мессианские ожидания у евреев? Кто для нас Христос? Еврейский путь ставит вопросы и находит ответы в передаче «Шалом». Присоединяйтесь. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы сейчас снова в прямом эфире, передача «Шалом», и мы говорим сегодня на непростую тему. Мы говорим о Холокосте, о дне памяти, о неделе памяти, которая проходила совсем недавно, и мы посмотрели на исторический контекст, поняли еще раз, мы протранслировали, что антисемитизм начался не вчера и не с Гитлера, а гораздо ранее, читаем даже «Бытие», да, то есть все это началось очень давно, с разными всплесками, в разных исторических контекстах, с разными персонажами, но это все было в реалиях. Мы говорим о том, что это приняло огромные масштабы именно во Второй мировой войне. Мы говорим о духовной составляющей этого явления, о том, что нам нельзя об этом забывать, и что важно не просто проводить действительно дни памяти музейного такого застывшего характера, а необходимо все время оживлять свою память, погружаясь или хотя бы прикасаясь к этой теме, потому что это жизнь, потому что это реалии. И вот, например, если мы даже вспомним, опять же, о событиях в контексте Второй мировой, о блокаде Ленинграда, вот если просто говорить об этой дате, упоминать, рассказывать им, что да, люди вот действительно голодали, было очень тяжело, страшно, но это практически ни о чем. А вот когда начинаешь читать, я вот помню, что мне было, наверное, лет 12, и я прочитала книгу «Жила-была девочка», дневник Тани Савичевой. Вот, и это меня настолько потрясло, и только вот через подобное, через соприкосновение с именно жизнью человека, с его страданиями, мыслями в этот момент, что он переживал, ты начинаешь как-то быть участником этих событий. Ты разделяешь эту боль с человеком, и ты понимаешь, что если только от тебя что-то зависит, ты сделаешь все, чтобы этого не было ни с тобой, ни с твоими близкими, ни с другими людьми, потому что это действительно бесчеловечно. И то, что сейчас происходит, как мы говорим, да, на нашем историческом пространстве, когда идет заигрывание с этой темой, когда идут различные, извините, такие исторические перформансы, это страшно. Это страшно, и мы должны возвращаться к реальным событиям, как бы это ни было больно. Потому что некоторые люди, например, они говорят, мы не хотим в это погружаться. У нас очень много в жизни неприятностей. Ну и вообще, даже если не только неприятности, жизнь вообще сложна. И поэтому как-то со своим бы разобраться, происходящим вокруг, бытием. А уж прийти домой, и хочется как раз вот отдохнуть или в какое-либо свободное время что-то такое вот приятное, чтобы не травмировать себя. Но, наверное, все-таки, как мы смотрим по нашим жизненным реалиям, наверное, это невозможно. Иногда себя надо, да, чем-то немножко так себя все-таки во что-то ввести, понять, что это необходимо для твоего выживания.
Да, Таня, и позволь мне сделать такое отступление небольшое. В самом начале у тебя прозвучал вопрос, что тема Холокоста лично для меня значит. И я немножко сделаю отступление и скажу, что действительно эта тема для меня значит, как для евангельской христианки. В свое время, ну, это было в самом начале, я услышала призыв пойти на образовательные курсы Холокоста. И вот эта борьба, о которой ты говоришь внутри, что тяжело, тема тяжелая, я смотрю телевизор, показывают концлагерь, я закрываю глаза, как я могу в это погрузиться. Но, тем не менее, я чувствовала призыв в своем сердце пойти. И я закончила Холокост-курсы. Илья Александрович Альтман, профессор РГГУ, он мой учитель. Мы учились очно, учились в мемориальной синагоге на Поклонной горе. Прослушали чудесные лекции, получили свидетельство об окончании. Я написала итоговую работу. Это было исследованием, личным исследованием моей личной истории семьи. И в ходе этих курсов я рассказала историю еврейского дедушки моего сына и моих внуков. Он герой войны, дважды герой славы. Он прошел всю войну от 1939 года до 1946, закончил войну в Японии. Вот, ну, поразительный факт. И в прошлом году я записала его в «Бессмертный полк», и теперь это свидетельство хранится для потомков, для внуков. И такой вот замечательный итог.
Ну, то есть это важно даже для того, чтобы понять вообще, зачем нам нужно возвращаться в прошлое и что-то узнавать для того, чтобы, во-первых, больше узнавать о себе, во-вторых, для того, чтобы иметь наследие, которое можно будет передать в дальнейшем, ведь это очень важно.
Да, сами евреи говорят, что помнить, чтобы не повторилось, помнить, чтобы не повторилось, передать детям, передать внукам. И вот в холокостообразовании есть такое понятие, как палачи, жертвы и наблюдатели. Вот три этих категории рассматривается. Но с палачами становится ясно, что это нацисты, их пособники. Жертвы тут тоже ясно, это сами евреи. Причем все еврейское население мира на ту пору. А вот наблюдатели – это мы с вами. И изучая эту тему, понимаешь, а как бы вообще я поступила в этой ситуации? И вот более всего меня привлекла эта тема именно вот личной позиции, личным отношением. И что я хочу сказать, то, что все мероприятия, которые проводятся Российским еврейским конгрессом, Центром «Холокост», фондом «Эвенезер», они проходят в рамках иудео-христианского диалога. И я могу сказать с уверенностью, что я являюсь участницей этого диалога, и мне радостно от этого, что я могу быть сопричастна к истории Израиля, я могу делиться этим, потому что самый иудео-христианский диалог в свое время начался с удивительного документа. В 2000 году, то есть это было начало 21 века, еврейские видные религиозные, общественные, политические деятели, деятели культуры написали такое воззвание, которое называется «Добро эмет», «Говорите правду». И в этом послании они проанализировали, что между христианами и иудеями нет расхождения, одно и то же писание, верование и так далее. И вот это было толчком к началу иудео-христианского диалога. И в 2010 году в мемориальной синагоге на Поклонной горе собрались лидеры религиозных еврейских и общественных организаций и христианских. И в ходе этого круглого стола был выработан тоже документ взаимодействия. И вот образовательный проект, курсы дистанционные «Холокост. История. Уроки» тоже является частью этого проекта. И замечательные происходят события. И вы знаете, 2016 год, как говорят сами и евреи, и христиане, был рекордным по количеству памятников, восстановленных жертвам Холокоста. А ведь это не только восстановление памятников, да, а это восстановление имен, потому что даже в советские времена какие-то памятники устанавливались, плиты, но на них не писали конкретно имен, кто погиб. Просто памятник жертвам нацистов, советским гражданам, и все. А здесь восстанавливается каждое имя, каждое имя. И более того, на каждом памятнике мы пишем, христиане, простите нас. Это покаяние, это дань того, что произошло, чтобы не повторилось. Ну, вот такое короткое отступление.
Ну, я думаю, что вообще это действительно потрясающе, то, что сейчас сказали по поводу восстановления имени. Потому что мы же понимаем, что когда ставится памятник, это не просто для галочки – То есть это действительно восстановление себя через, как мы уже сказали, через покаяние, да, это прикосновение к прошлому, возможно, что-то пересмотреть, что-то переоценить и двигаться с этим дальше. Но самое главное, чтобы переоценка была правильной, потому что меня действительно, вот как я уже сказала сейчас, меня очень трогает и смущает, и огорчает то, что сейчас многие события, я говорю, они переиначиваются, перекраиваются и преподносятся совершенно в неправильном и страшном контексте.
Да, и здесь хочется упомянуть о восстановлении имен, что для еврея, например, в Яд Вашеме их лозунг, что «спасший одну душу спасает целый мир». И в еврейском менталитете это именно так и есть. И, конечно, и в Божьем менталитете тоже. Каждая душа – это бесценный дар и целый мир для Бога. Поэтому можно увидеть, ну, значимость этих проектов именно для Бога, для Всевышнего, когда восстанавливаются имена вот этих жертв. Это была огнепалимая жертва, и каждое имя должно быть сохранено. Кстати, в Яд Вашеме я была там несколько раз, и после завершения курсов Холокоста мы проходили семинары в Яд Вашеме образовательные. Это необыкновенное было время, необыкновенные экскурсии по Яд Вашему и по всему Израилю. И необыкновенные встречи. Во-первых, преподаватели, профессора, доценты, очень именитые люди, все выходцы из Советского Союза, очень высокообразованные. Интереснейшие лекции. И интереснейшие встречи с бывшими узниками, с бывшими людьми, которые пережили Холокост. И я вспоминаю встречу, удивительную встречу с Яковом Кедми. Он был совсем ребенком, когда и жили в Польше они с родителями, когда родители увезли в концлагерь, перед тем, как их увозили, мама взмолилась к польской женщине: «Возьмите моего мальчика, возьмите, пожалуйста. Когда он вырастет, он будет обязательно священником». И еврейская женщина уступила и взяла этого мальчика. Это была глубоко верующая католическая семья. И они вырастили этого мальчика. И он действительно стал католическим священником. Вот что значит вера и молитва матери еврейской. Так все и случилось. Он стал священником.
Да, вот я еще хотела тоже сказать, Оль, да, прикосновение, погружение в эту тему, мы уже об этом упоминали, и сказали, что есть и документальные фильмы, которые действительно тяжело смотреть о концлагерях, есть и художественные фильмы, например, нашего замечательного тоже режиссера Колосова, где снималась его жена Касаткина «Помни имя свое», вот, тоже страшный, тяжелый фильм, и она... Вот когда рассказывали тоже о съемках этого фильма, когда она именно приезжала в концлагерь, когда она жила в этих бараках, когда ей нужно было вот войти, проникнуть в эту атмосферу, и она перечитала огромное количество документов, смотрела на эти вещи, дотрагивалась до них. То есть, конечно, здесь я не призываю к такому погружению, все-таки это не для всех даже, и не каждому это посильно. Но есть, тем не менее, вот фильмы, которые я смотрела совсем недавно, они не показывают вот буквально документально все вот эти вот ужасы, но они рассказывают, может быть, о каких-то важных деталях, которые, тем не менее, открывают эту непростую страницу, и ты не можешь остаться равнодушным к этим событиям. Когда, например, там рассказывали о разных концлагерях, конечно, в том числе и о евреях, и рассказывали о том, что самое страшное, что было в концлагерях, это голод и ощущение того, что ощущение конечности вообще бытия. Потому что когда человек живет в обычной жизни, естественно, он видит, что происходит вокруг него, люди рождаются, люди умирают, происходит какой-то определенный жизненный цикл. И вообще смерть, понятие достаточно непростое и таинственное для многих, вот этот переход в другую жизнь, но ощущение того в обычной жизни, да, что она продолжается вот через рождение детей, через то, что там у людей есть будущее, есть какая-то надежда, поднимает человека и дает ему вот это вот основание жить. В концлагере ты сталкиваешься только со смертью, то есть это смерть, смерть, смерть и смерть каждый день, когда огромное количество человек отправляются туда, и это как бы разрывает тебя с вечностью, еще раз показывает, насколько все конечно и беспроглядно, но мы понимаем, что это не так, что в этом не есть правда. Но, к сожалению, в этих обстоятельствах очень тяжело поднимать свой дух и продолжать жить, несмотря на то, что тебе отведен короткий срок. И вот там интересно рассказывали, что люди, они где-то каким-то образом там добывали бумагу, там на простынях, там еще где-то они записывали рецепты.
Да-да-да.
Которые готовили сами они, их близкие, записывали, такие получились кухни народов мира, потому что там были и евреи, там были и русские, там были и поляки, кого там только не было. И вот они устраивали такие так называемые виртуальные пиры, когда они собирались, они погружались в это такое ирреальное пространство, и на какое-то время они отходили от этого страха, от этого ужаса, возвращались в мирное время вот через вот такое вот описание пищи. И вот эти книги до сих пор сохранились, и многим они просто позволили выжить. Это, конечно, удивительно.
Да, Таня, ты упомянула о кинофильме. Я тоже хочу вернуться к неделе памяти, потому что в рамках этой недели прошел также и кинопоказ. И здесь хочется вспомнить фильм Андрона Кончаловского «Рай», который в этом году завоевал «Серебряного льва» на Венецианском фестивале. И фильм этот посвящен теме Холокоста. Но, к сожалению, я еще не посмотрела этот фильм. Но знаю, что фильм имеет грандиозный успех, и главную роль там играет актриса...
Юлия Высоцкая, жена Кончаловского.
Да. И как она сама отзывается о том, что ей посчастливилось сыграть такую роль, и даже если бы она ничего больше не сыграла, то ее бы жизнь состоялась. Ну, вернемся к неделе памяти, да? Мы говорили о дне международной памяти жертв Холокоста, это 27 января. Он был введен Генеральной ассамблеей ООН в 2006 году. Это международный день, отмечается по всему миру. Но, как говорится, российские евреи пошли еще дальше. И вот уже третий год, с 2015 года, в Москве и в России проводится неделя памяти. Неделя памяти. Что же это такое? Эта неделя памяти призвана ну, как мы уже говорили, напомнить...
Погрузиться больше в эту тему.
Больше в эту тему. И стартовала 20 января неделя памяти. Вы знаете, очень значительным событием это выставкой. Эта выставка называется «Холокост. Уничтожение, освобождение и спасение». И проходило открытие этой выставки в культурном центре при МИДе России. В церемонии приняли участие глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, послы и сотрудники почти 30 стран, посольств почти 30 стран. Ну, и эту выставку я ее сама видела, потому что в прошлом году она открывалась в Государственной Думе, тоже на таком хорошем уровне, и потом эта выставка проводилась даже в церкви Роса для евангельских христиан. Там 70 уникальнейших фото и архивных документов. Кстати, там... Я сейчас не помню, в каком году, но присвоено звание праведник народов мира известному очень русскому писателю. Ну так вот, это была выставка. Следующим событием были кинопоказы, о которых мы упоминали. Это 23 января в кинотеатре «Пионер» и также в сети кинотеатров «Каро».
Да, ну, я не знаю, какие фильмы показывали, но можно, конечно, вспомнить, безусловно, список Шиндлера, можно вспомнить замечательный итальянский фильм, к сожалению, не помню, как его название, но там как раз история, когда семья попала в концлагерь, и отец и мать, они всеми способами старались своего ребенка защитить от реальных событий, и все это дело, происходящее, превратить в игру. Вот в результате родителей расстреляли, ребенок вот он остался жив, но это потрясающее кино. И я думаю, что его, конечно, надо смотреть не только вот в дни памяти, но и тем более в эти дни особенно. Но я говорю, опять же, вот через фильмы, через художественную литературу, через документальные фильмы, опять же, разного характера мы можем соприкоснуться с этой темой. Я просто призываю как раз людей к тому, чтобы не отворачиваться от этого, не бояться этого, даже несмотря на то, что действительно жизнь сама по себе сложна. Вот, по-моему, кстати, фильм это называется «Жизнь прекрасна». Угу. Вот, вот если вот о том, что, о чем я сейчас рассказывала, да, итальянское кино. Вот, и жизнь действительно прекрасна.
Сложна, но прекрасна.
Сложна, но прекрасна, да. И отворачиваться от этих событий невозможно, потому что если мы это сделаем, тогда, к сожалению, мы не возьмем тех уроков, которые преподнесла история страшных уроков.
Это очень важно.
И, к сожалению, это может вернуться волной, потом уже необратимой. Когда, если мы вспоминаем, опять же, о фашизме, о том, как развивалась эта идеология, когда сначала все были в экзальтациях, в восторге, а я бы даже сказала, были в некой одержимости, потому что это тоже, как я говорю, духовное явление, то потом, когда наступило прозрение, ясность, отрезвление, даже покаяние, уже было поздно, потому что этот механизм был запущен, и для того, чтобы его остановить, нужно было приложить такие усилия, принести такие жертвы.
Да, Таня, и ты сказала очень важную вещь – извлечь уроки. Ведь целью всех этих мероприятий является именно, чтобы люди могли извлечь уроки. Потому что, как говорит известный русский философ и историк Ключевский, что история, она не учительница, она не надзирательница. Угу. И она строго наказывает тех, кто не выучил эти уроки.
Да, за плохо выученные уроки.
И вот почему мы сегодня тоже об этом говорим. Но, возвращаясь тоже к неделе памяти, я быстренько перечислю. Время уже немного осталось. Это в рамках кинопоказа демонстрировался фильм Андрона Кончаловского, причем фильмы с дискуссией, с обсуждением. Также был показ киноальманаха «Свидетели», Константин Фам, автор. Вот.
Оля, у нас осталось буквально 2 минуты, и я бы хотела, потому что уверена, что это есть и на сайтах, это тоже можно с этим ознакомиться, мне бы хотелось, чтобы мы еще раз сказали о том, что есть возможность у людей, которые как-то заинтересованы этой темой, может быть, сейчас, вот буквально во время нашего эфира человека, тем не менее, как-то это коснулось, и мы потому что в течение вот всего этого времени призываем не отворачиваться, а обращаться, прикасаться, погружаться, чтобы было что передавать следующим поколениям, да, где можно пройти вот это обучение, о котором вы говорили.
Вот, да. Я сейчас все успею сказать обязательно, но хочется еще сказать, что неделя памяти завершилась торжественным обедом в честь евангельских христиан. Там пасторы, лидеры присутствовали. И вообще на всех мероприятиях Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса, всегда упоминает сотрудничество с еврейскими, с христианами евангельскими. Вот это очень тоже важно для нас. А познакомиться и с этой темой Холокоста, даже записаться на дистанционные курсы, они проводятся дистанционно, то есть через компьютер, с любой точки России. У нас студенты от Владивостока до Калининграда.
И вот как это можно сделать?
Всю информацию можно получить на портале Зов Сиона. Многие христиане знают этот портал. В разделе «Иудео-христианский диалог». Там также есть подраздел «Дистанционные курсы Холокост». И там все написано. А я, кстати, являюсь модератором этих курсов. Вот,
так поэтому, что, пожалуйста, друзья, да, любите и жалуйте. И можно, соответственно, и пройти эти курсы, можно посмотреть, да, о том, какие,
в Израиле.
Да, какие мероприятия проходят, допустим, в Дни памяти, чтобы вы могли тоже как-то свое время сопоставить и приехать, как-то прикоснуться и разделить эту памятную дату. А мы еще раз говорим о том, что об этом помним. И счастливо вам, дорогие, спасибо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.